Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
12:05 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях адвокат Владислав Кочерин. Также он управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры». Сегодня мы будем говорить о семейных делах, о расторжении брака, разделе имущества, о различных жилищных спорах, о наследовании, взыскании долгов и о всем, что с этим связано.
Да, в общем, все стандартные гражданско-правовые споры, в которых вот участвуют наши граждане, семейные конфликты, наследство, раздел имущества, споры по поводу алиментов, детей и т.д. и т.п. То есть обращайтесь, не стесняйтесь, ответим на любые вопросы.
Да, друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7925-48948. В телеграме мы говорит МСК-бот. Владислав, расскажите, пожалуйста, что нового в наследственном законодательстве за последнее время?
Да, очень хотел обратить внимание на эту ситуацию, да, что вот не так давно вступило в действие новое законодательство, наследственное законодательство, да, которое достаточно давно не обновлялось, и были такие стандартные уже процедуры, институты, и вот такая, в общем-то, серьезная новелла произошла, да, то есть в этом году появились новые институты, прям, которые, в общем-то, позволят, я думаю, снизить нагрузку на суды и снять ряд спорных вопросов, которые раньше возникали после того, как, в общем-то, открывалось наследство, кто-то был не согласен, да, начинались какие-то споры. В основном проблема как раз была в том, что невозможно было там где-то с точки зрения даже российского законодательства урегулировать отношения будущих наследников таким образом, как бы они хотели, да, то есть было у нас достаточно строгие формы, соответственно, наследование по закону, наследование по завещанию, ни влево, ни вправо, да.
А сейчас
с этого года у нас вводятся новые институты, в частности, появляется такое понятие, как совместное завещание супругов, то есть если раньше, например, как бы супруг мог только в отношении себя завещание делать, да, то сейчас, соответственно, учитывается момент то, что это совместно нажитое имущество, и можно расписать все риски, да, то есть если один супруг умирает, в какой последовательности, кому что переходит, чтобы в дальнейшем исключить споры между родственниками, да. Но проблема в основном бывает такого плана, что появляются там дети, родители там умерших супругов, еще кто-то, да, и начинаются вот люди, которые, в принципе, в общем-то, ну, отчасти являются посторонними к этой семье.
Никакого отношения практически не имеют.
Ну, да, но имеют имущественные права. Да, и начинаются конфликты, споры, суды. Вот чтобы этого не возникало, соответственно, супруги заранее могут договориться, как вот есть форма брачного договора, когда супруги договариваются по поводу режима совместной собственности. Соответственно, теперь совместное завещание, когда они вместе определяют судьбу каждого объекта имущества, кому что переходит, как призываются, не призываются родственники, в каком порядке и так далее. И причем, если один супруг умирает, да, а второй остается, то он уже не может изменить этот режим, да, то есть вот это совместное завещание, его нельзя изменить. Даже если он потом передумал, супруга, еще что-то, все, оно уже вот будет действовать в том режиме, которое было подписано, соответственно,
у нотариуса,
да, завещание совместно с супругами. В этом его как раз и сила, что обстоятельства меняются, да, но люди заранее договорились, и после смерти это все действительно и работает. И еще такой тоже институт очень интересный, это, например, наследственный договор. То есть по нему вообще можно с будущим наследником заранее договориться, что он должен сделать для того, чтобы стать
получить
наследником.
Наследство.
Да, то есть и впервые там появляются такие интересные моменты, что можно вплоть до каких-то неимущественных условий вписать. Например, там, не знаю, заботиться о собаке, к примеру, да. То есть, ну вот, по крайней мере, в законопроекте как это звучит. Да, то есть, по сути, можно достаточно много ограничений прописать, да, которые раньше не допускал закон. То есть было четко: либо там завещаешь в случае смерти, и все. Сейчас можно заключить
в каком
договор.
В случае завещаешь, да?
Да, наследственный договор, когда заранее с наследником наследодатель, да, проговаривает, на каких условиях наследник становится наследником. Ну, соответственно, если он условия не выполняет, то наследственный договор не действует, и наследник не получает наследство. И еще тоже третий очень интересный институт – это наследственный фонд. То есть когда это, в принципе, такая очень распространенная форма за рубежом, в основном используется как вот в виде трастов, то есть некая организация, в которую передается, например, имущество, да, и эта организация им управляет в интересах, там, как вот учредитель вот этого траста указал и показал. Да? У нас в России этого института вообще не было, да, траста. То есть они все говорят, но фактически вот некая аналогия подразумевается вот сейчас новыми вот этими новеллами. Да? То есть предполагается учредить наследственный фонд. Ну, как это работает, чтобы вот по-простому объяснить? Да? Вы учреждаете некий наследственный фонд, который создается, допустим, после вашей смерти, да, в него поступает имущество, и фонд уже этим имуществом распоряжается, опять же, по тем условиям, по тем основаниям,
которые
вы пропишете заранее в договоре, там, в документе об учреждении этого наследственного фонда. То есть вы передаете имущество не конкретному лицу какому-то, да, а передаете в некое юридическое лицо, которое будет обременено определенными обязательствами в рамках этого имущества. То есть, конечно, все эти новеллы, они предоставляют очень широкий объем возможностей и полномочий для наследодателей, чтобы гораздо шире распоряжаться наследственным имуществом и определенной степени его обременять. Это в какой-то степени возможность урегулировать свои отношения вот наследственные на будущее, да, в большей степени. Я думаю, что в какой-то степени снимет дальнейшие судебные споры и снизит нагрузку на суды и позволит, в общем-то, как-то вот так заранее все эти вопросы
распределять,
расписать,
наследство,
прописать, чтобы не было споров.
Друзья, 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Будьте добры, у меня к вам такой вопрос.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, у меня квартира приватизирована с мужем в равных долях. То есть у каждого по половине квартиры собственно. Могу ли я, вернее, надо ли мне согласие супруга на дарение своей доли вот в данный момент внуку?
Ну, сделка дарения — это на самом деле единственная. А, подождите, у вас распределены... А куплено в браке это все, да, или как у вас? Какая ситуация?
Да, все, приватизировано
в браке, не куплено, да, все правильно. Смотрите, но в любом случае это получается не совместно нажитое имущество. Ну, конечно, конструкция у вас интересная. У вас тут и совместно нажитое имущество,
Простите, пожалуйста. У меня обычная квартира была в браке, которая муниципальная, потом мы ее приватизировали, и у каждого по одной второй доли. Вот я хочу свою долю подарить внуку.
Я все понял.
Согласие.
Да, я понял, я вам объясняю. У вас, соответственно, вот эти доли — это ваше личное имущество. Соответственно, согласие второго супруга на распоряжение совместно нажитым имуществом не нужно, потому что оно получено у вас по безвозмездной сделке в порядке приватизации. Это ваша личная доля. Вы можете распоряжаться ей не как совместным имуществом, как личным, понимаете, да? Но тут же у вас еще второй момент, что вы долевой участник вместе долевой собственности, да? Сделка дарения — это единственная сделка, которая не требует согласия второго собственника, то есть вы можете спокойно подарить кому угодно, не спрашивая разрешения. Но если вы, допустим, захотите продать эту долю, тогда вы должны сначала предложить второму участнику ее выкупить.
Да, я это понимаю. А вот при оформлении, именно при вступлении в право...
Нет, вам тут не нужно никого спрашивать, вы личный собственник, это ваше личное имущество, можете распоряжаться.
У моего много проблем не будет, то есть при регистрации, что согласие супруга там не предоставлено?
А проблемы у вас могут быть в том плане, что вас просто не поймут там, потому что ситуация непростая, потому что выглядит это формально как совместно нажитое имущество. Вот. Но если там с долевыми собственниками вопросов еще нет при сделке дарения, то формально это может выглядеть как совместно нажитое имущество. Но если вам Росреестр откажет в регистрации такой сделки, да, это будет неправильно, и вы, соответственно, можете обжаловать это решение в суд, и будете правы, и добьетесь справедливости.
Спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы только что говорили, что я могу, вот давая наследство, допустим, могу уже какие-то условия ставить. Я могу, например, каких-то родственников вычеркнуть, которых я не люблю?
Конечно, конечно. Даже сейчас по предыдущему даже законодательству, да, по старому, вы могли оформить завещание на любое лицо, даже постороннее лицо, и, соответственно, лишить кого-либо права наследования. Единственное исключение было в том плане, что, соответственно, если у кого-то из них есть право на обязательную долю, то есть, допустим, они являются инвалидами, нетрудоспособными, то они имеют право на наследование не менее половины того, чтобы им причиталось бы, если бы не было завещания. Вот. Сейчас, соответственно, новое законодательство введено, да, которое еще больше позволяет вам расширять как бы возможности для передачи в наследство, да, имущества. Но поскольку речь идет о новых механизмах, то есть, в принципе, они и раньше были возможности ограничить там круг наследников, да, сейчас просто формы разные ограничения, более такие современные, интересные. Но статью об обязательной доле как бы никто не отменял, да, то есть если у вас, вы, естественно, как и раньше, можете ограничить круг лиц, являющихся, которые будут наследниками после вас. Но в любом случае, если у них будет право на обязательную долю, то, соответственно, они получат какую-то часть того имущества, которое почитается, независимо от вашей воли. Единственный вариант этого избежать – это распорядиться имуществом до смерти. То есть подарить, продать, там, передать в ренту и так далее. То есть перестать быть собственником. Если вы собственник, соответственно, на него, на ваше имущество на случай смерти, соответственно, распространяется право обязательной доли, независимо от того, что вот новое законодательство принято. Потому что старое никто не отменял.
А уже все принято, да?
Да-да, вот с этого года начинает действовать.
Просто я не хочу показывать людям, которым я даю наследство. Я не хочу показывать, что, ну, чтобы они не ждали моей смерти, вот так вот. Потому что вы сами понимаете, у кого-то...
Ну, вы оформите завещание, известите их об этом, что оформлено завещание на других людей, там, грубо говоря. Тогда никто не будет ждать вашей смерти. Либо они побегут сразу оформлять инвалидность тоже.
Как вариант.
Как вариант, да. То есть тут надо смотреть, опять же, ситуацию знать.
А есть люди, вот родственники, которые просто так и ждут, чтобы захватить мое имущество. Вот я, например, их хочу исключить.
Ну, вот я говорю, вы делаете завещание, завещаете, да, копию завещания, не представляете, говорите, вы не являетесь
такому-то,
наследниками.
Такому-то не надо, да? Я могу.
Вы идете к нотариусу, и он вам все, что излагаете, все, что вы хотите, ну, вам все равно нужно кого-то определить. Вы не можете лишить там... Всех. Не, ну, вы можете всех, конечно, в пользу государства, например, да?
Я просто не говорю этому человеку, что я, например, на него завещание дал. Я не говорю ему просто...
Не, ну вы можете родственникам сказать, я написал завещание, но оно не на вас. И все, и, мне кажется, достаточно.
Хорошо.
Как вы оформите, это уже ваше личное дело.
7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да, слушаем вас.
Ситуация такая, двухкомнатная квартира и два хозяина. Один хозяин в результате приватизации, другой купил.
Так.
Вот. Один из них — это мой сын. Так. И он там прописан в этой комнате, а другой не прописан. И он эту комнату постоянно сдает, но у нас в платежке вода, а у него нет воды. И нам постоянно приходится платить за воду. Хотя в этой комнате постоянно живут чужие люди. Ну, он ее сдает.
Вы вопрос у вас, как, соответственно, возложить оплату на второго сособственника, правильно?
Да, как на собственника возложить, да. И долг большой, как бы вот с него немножко денег поиметь, потому что деньги платить он не желает.
Все, да, все у вас вопросы по этой ситуации?
Ну да, но еще эта ситуация началась давно.
Ну понятно, смотрите,
эта комната была наша.
Понятно, значит, мы ситуацию сейчас рассматриваем, да?
Да,
да, соответственно, если вы за кого-то заплатили коммунальные расходы, то есть, по сути, у вас два собственника, соответственно, платить должны поровну. Соответственно, если вы за кого-то заплатили денежные средства, да, то для вас это убытки, которые, в общем-то, вы понесли, в общем-то, в интересах из-за другого лица, да? По-хорошему, вам, конечно, надо разделить лицевые счета. Это, кстати, тоже делается через суд. Вы можете это сделать... Либо вы можете платить дальше и при этом подавать, взыскивать вот эту половину убытков, причиненных в связи с тем, что вы платили за него.
То есть опять через суд.
Но если он добровольно не захочет, то через суд.
То через суд,
да. Если сторона не хочет, да, то есть ее принудить можно только через суд. То есть это тот орган, который решает как раз гражданско-правовые споры и может кого-то обязать сделать в пользу другого лица что-то. То есть от одного гражданина к другому, грубо говоря. Поэтому, конечно, если у вас согласия нет, то единственный вариант – идти в суд.
Спасибо за вопрос, Алексей. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем Представьтесь, пожалуйста.
Виктор.
Пожалуйста, Виктор.
У меня вот такая ситуация. У матери был муж, но он мне не родной отец. Это второй муж.
Так.
Мать сейчас умерла. И у мужа как бы квартира. Ну, он тоже сейчас себя плохо чувствует. Имею ли я право на квартиру? У него детей нет своих. Ближайших родственников тоже нет. То есть, если он не за
То есть, он вам не родственник, получается, да?
Если он не составит завещание, имею ли я право на эту квартиру его.
А он вам не родственник, получается?
Кровный, нет, не родственник.
Ну, получается, и не кровный тоже не родственник, потому что мать ваша умерла.
Нет, он был мужем моей матери.
Но, получается, мать ваша умерла, и как бы вы, если до этого еще были родственником, когда они состояли в отношениях каким-то там дальним, грубо говоря, да, формально?
От него нет.
Нет, ну, я имею в виду не кровным, да, а вот через мать. Вот сейчас смотрите, какая ситуация. Мать умерла, да, в любом случае вы уже все, вы точно уже не родственник. Если раньше вы могли бы там говорить, что вы там седьмая вода на киселе, пардон, там, что вы там родственник матери и его жены, да, и как-то к нему отношение имеете, то сейчас, я думаю, однозначно, если там еще споры какие-то могли быть, то сейчас то, что она умерла, соответственно, как, ну, соответственно, родственниками вы не являетесь. У него нет супруги, которая является вашей матерью. Поэтому однозначно вы никакого участия, я думаю, что в наследовании тут принимать не можете, соответственно... Если у него наследники не объявятся, соответственно, это будет вымороченное имущество, которое переходит государству. Единственный вариант этого избежать, это, соответственно, с ним заключить какой-то договор, либо чтобы он составил завещание на вас.
Понял. Хорошо, спасибо.
Спасибо за вопрос, Виктор,
да.
Всего
доброго. Да, интересный вопрос, конечно.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Подмосковье.
Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, слушаем вот такая вас. Ситуация произошла. У меня мама живет на втором этаже, вот, и у нее прорвало батарею, пока ее не было дома.
Так.
Она затопила соседей снизу.
Угу.
Вот. По 491-му постановлению правительства батареи входят в состав общедомового имущества, и их должна обслуживать управляющая компания. И там есть ссылка на письмо, в котором идут разъяснения о том, что батареи действительно относятся к общему имуществу. Но также в этом постановлении описано, что элементы для конкретно одного помещения являются имуществом собственника. То есть там вот такое вот разногласие. Вот подскажите, пожалуйста, кто в этом случае будет оплачивать ущерб?
А в связи с чем вы экспертизу проводили, в связи с чем все-таки произошел разрыв?
Значит, экспертизу еще не проводили, но произошел разрыв в двух квартирах сразу на этаже, причем стояки разные, то есть через одну
но
квартиру.
Обычно...
Это что гидроудар.
Ну, получается, да, вот по моей практике обычно это гидроудар, то есть какая-то внезапная там подача, соответственно, воды, да, которая привела к таким последствиям. Тогда зачем мы ищем виновного среди тех, кто обслуживает батареи? То есть надо искать виновного, видимо, там, где Мосводоканал работает, да, то есть кто, соответственно,
то есть
допустил...
То сделать экспертизу.
Да, в любом случае без экспертизы вам не обойтись, вы можете гадать на кофейной гуще сколько угодно, но вы это никогда не приложите к делу и никогда это не станет... не ляжет в основу решения суда, которое здесь, очевидно, необходимо будет для того, чтобы ответчика обязать что-либо заплатить. Поэтому, конечно же, вам нужно обратиться в экспертную организацию, провести экспертизу все-таки, по какой причине это произошло. Если выяснится, что был гидроудар, то есть было как-то... Вот я сталкивался с такими делами, там идет слишком большое давление.
Большое давление воды.
Которая не соответствует ГОСТу. То есть есть ГОСТ, который вот регулирует, как это должно быть. Соответственно, это нарушение, и, соответственно, виновата там, соответственно, получается, компания, которая подает воду, и, соответственно, вы можете взыскать. Но, опять же, основание будет заключение эксперта, поэтому начинать вам нужно с этого обязательно.
С этого,
в любом случае, конечно, когда вы обращаетесь в суд, вы должны доказывать свою позицию, поэтому это ваша обязанность нанимать эксперта, там, оплачивать его услуги. Но потом, соответственно, если вы дело выиграете, все расходы,
все
расходы сможете взыскать. Да.
Да, спасибо за вопрос.
Пожалуйста. Пожалуйста, соседи снизу собираются подавать в суд. Единственное, что они собираются либо на управляющую, либо на виноватого собираются подавать в суд. То есть мы не собираемся. Мы хотели ремонт своими силами делать, но так как они... Хотя
вам придется участвовать, конечно, в этом суде и подавать тоже, и доказывать свою позицию, потому что иначе вам придется платить, конечно.
Да, хорошо, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Участвуйте в процессе, тоже подавайте, объединят иски, вместе рассмотрят и решат, кто на самом деле виноват, да.
7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Выключите, пожалуйста,
скажите,
радио.
Скажите, пожалуйста, да.
Выключите радио, пожалуйста.
Получила в наследство 25% участка отца.
Так.
Совместно с его супругой, которая получила, ну, 3/4, 75%.
Так.
Участок не размежевывался, ничего
Понятно.
Происходило. В этом году супруга дарит свою часть, ну, третьему человеку. Вот я сейчас, получается, совместно так. владею. Он свое право зарегистрировал в Росреестре.
Понятно, понятно.
У меня есть только решение суда. То есть я не вступала, ну, то есть не регистрировала понятно, это понятно. Право.
Угу.
Вот имела ли она право подарить не выделенную долю ну, третьему человеку?
Конечно,
вот
конечно. У нас мы уже отвечали, в принципе, в ходе этой передачи, что имущество, соответственно, долевое, один из участников долевой собственности может подарить, не спрашивая согласия других. Участников долевой собственности, любому лицу.
Другому, тут, да.
Ограничений никаких нет, никого спрашивать не нужно. Соответственно, в общем-то, в этом и ответ, да. То есть никаких возможностей препятствовать этому у вас нет абсолютно.
То
это
есть,
право собственника.
Мы теперь совместно владеем с вот этим вот человеком, которому она подарила.
Да, собственность, она не обязательно выражается в какой-то, ну, в натуре, да, что вы можете ее потрогать. Есть право, да. имущественное право, то есть доля – это имущественное право вот на долю в этом имуществе. Она даже у вас не определена, грубо говоря, физически, да?
Да.
Но вот это имущественное право – это тоже собственность. Его можно продать, там, заложить, подарить и так далее. Угу. Поэтому вы также можете кому-то подарить. То есть...
Угу.
Если вас обременяет второй собственник, вы не хотите там участвовать, но тоже кому-то подарить или продаете. Но при продаже вы должны, соответственно, предложить сначала второго собственника
выкупить. Нет, продажа, там и была такая ситуация. А если это подарок не родственнику, никому, то есть, ну, завуалированная фактически продажа.
Купли-продажа? Но да. если, соответственно, вы докажете, вы можете, конечно, оспорить эту сделку, да, ссылаясь на то, что вам нарушили ваше преимущественное право покупки, вам не предложили, вот, но у вас еще, опять же, собственность не оформлена, не забывайте, да, то есть вы формально еще и не собственник, получается, то есть кого спрашивать должны были, то есть у вас там есть нюансы еще такие, вот, но формально, конечно, вы можете подать иск.
Но они тоже были не собственники, у них тоже было только решение суда, и они стали его оформлять.
Не, ну они его оформили, стали собственниками, правильно?
Да.
Потом
да.
распределились собственностью. Кого
да.
спрашивать? Собственника да. нет второго. Кого спрашивать? Но, с другой стороны, если у вас по наследству, да, вы говорите, это было?
Да, да.
Ну, соответственно, в любом случае есть второй наследник, есть, соответственно, второй собственник, да, и, соответственно, если была купля-продажа, надо было его спрашивать. Но есть нюансы, но, в принципе, можно попробовать подать иск, если вы докажете, что это завуалированная сделка купли-продажи, а как это доказывать? То есть, соответственно, вызвать стороны в суд, вызвать свидетелей, там, не знаю, найти какие-то расписки тайные, что они там между собой, на самом деле, деньгами обменивались. Но если вы этого не сможете сделать, ну, просто вы суд проиграете, и все. Если они докажут, что это реальное было дарение, опять же, можно их там вопросами, конечно, закидать. Там, например, откуда вы знаете, там, с чего вдруг решили там подарить вообще постороннему лицу? То есть на это же тоже нужно отвечать. Если
конечно.
У вас будет хороший адвокат, в принципе, можно попытаться как-то эту сделку оспорить. Но тогда, соответственно, ее признают куплей-продажей, соответственно, могут сломать, да, и, соответственно, обязательно сначала предложить вам выкупить эту долю. Но это очень сложно, конечно, но вы поняли, да, то есть вам нужно доказать, что это была купля-продажа.
Да, я поняла.
А в сделку, в которой вы не участвовали, ну, по сути, только единственный вопрос, он может помочь, объясните, как вы вообще связаны и почему вдруг вы решили подарить. То есть, ну, если это выведет вас потом на доказательство, то, что это была купля-продажа, то вполне вероятно.
Спасибо вам большое.
Спасибо за вопрос.
Всем доброго,
до свидания. Владимир в Телеграме задает нам вопрос. После развода жена хочет переехать в другую страну с ребенком. Могу ли я запретить уехать ей?
Да, конечно, конечно. Вы как отец, вы можете, соответственно, как бы с вашего согласия осуществляется выезд вообще за рубеж рубежи Российской Федерации. Можете конкретно подать даже заявление ФМС, что вы запрещаете вывозить вашего ребенка за границу. И на границе, соответственно, если они будут пересекать границу, соответственно, и ребенка просто не выпустят.
А если нет запрета, нужно ли согласие бывшего мужа для переезда в другую? Регион с ребенком?
Для переезда в другой регион согласия нет, не нужно, потому что в пределах Российской Федерации, если суд определил место жительства, допустим, с одним из родителей, соответственно, этот родитель, меняя место жительства, может совершенно спокойно перевозить с собой ребенка.
И Елена еще задает вопрос, какие документы нужны для расторжения брака и назначения алиментов?
Для расторжения брака и назначения алиментов, соответственно, вы подаете иск в суд, приобщаете, ну, по практике у нас требует свидетельство о заключении брака оригинал, это основной документ, который вам понадобится. Соответственно, нужно будет доказать те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, то есть наличие ребенка, mm-hmm. свидетельство о рождении, mm-hmm. соответственно, ребенка, о том, что ребенок проживает с вами, да, то есть, соответственно, может быть, решение суда вы просите, чтобы установили место жительства с вами, вот, но также может возникнуть спор о месте жительства ребенка, который уже решается в суде. Но для того, чтобы инициировать mm-hmm. процесс, вам достаточно свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении, выписки из домовой книги.
Спасибо. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был адвокат Владислав Кочерин, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры». Владислав, большое вам спасибо,
да, спасибо
за эфир,
вам.
За ответы на вопросы.
Спасибо.
Друзья, оставайтесь с нами. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».